Вернемся же к собору Богоматери. Когда первые маневры были окончены, и к чести дисциплины бродяг мы должны сказать, что приказания Клопена были исполнены в полной тишине и с поразительной точностью, достойный предводитель шайки взобрался на парапет паперти и возвысил свой хриплый грубый голос, повернувшись в сторону собора и потрясая факелом, свет которого, колеблемый ветром и застилаемый собственным дымом, то озарял, то оставлял в тени багровый фасад храма. «Тебе, Куи де Бомон, епископ парижский, член парламента, я, Клопен Труильфу, король тунский, князь бродяг, епископ Шутов, говорю, наша сестра, несправедливо осужденная на смерть за колдовство, нашла убежище в твоей церкви. Ты должен был дать ей приют и покровительство. Однако парламент хочет извлечь ее оттуда, и ты на это согласился, так что ее повесили бы завтра на Гревской площади, если бы девушке не помогли Бог и бродяги. Вот мы пришли сюда, епископ. Если церковь твоя неприкосновенна, то неприкосновенна и наша сестра. Если наша сестра не неприкосновенна, то твоя церковь тоже нет. Поэтому мы предлагаем тебе выдать нам нашу сестру, если ты хочешь спасти церковь. Иначе мы же силой возьмем девушку и разграбим церковь. Вот и все. В доказательство я водружаю здесь свое знамя, и да хранит тебя Господь, епископ парижский. К несчастью, Квазимода не мог слышать этих слов, произнесенных с мрачным диким величием. Один из бродяг подал Клопену знамя, и он торжественно водрузил его в щели между двумя плитами. То были вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали. Совершив это, король Тунский обернулся и оглядел свою армию, мрачную толпу, где взгляды сверкали почти так же, как пики. После минутной паузы он крикнул: «Вперед, дети! За делом, молодцы!» 30 здоровенных молодцов с железными мускулами, по-видимому, слесари, выступили из рядов с молотами, клещами и железными полосами на плечах. Они направились к главному входу в собор, взошли по ступеням и, вскоре очутившись под сводом, принялись рычагами и клещами взламывать двери. Толпа бродяг последовала за ними, чтобы посмотреть или помочь, и запрудила все 11 ступеней лестницы. Однако дверь не поддавалась. «Черт возьми, какая крепкая!» — сказал кто-то. «Стара, и оттого хрящи у нее окостенели!» — подхватил другой. «Смелее, товарищи!» — ободрял Клопен. «Ставлю голову против старого башмака, что вы взломаете дверь, похитите девушку и ограбите главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один из церковных сторожей. Вот, кажется, замок уже поддался». Страшный треск, раздавшийся позади Клопена, заставил его прервать свою речь. Он обернулся. Огромная балка упала с неба. Она задавила с десяток бродяг на ступенях паперти и полетела на мостовую с грохотом пушечного выстрела, перешибив по дороге ноги нескольким бродягам, сторонившимся с криками ужаса. В одну минуту площадка перед папертью опустела. Молодцы, пробивавшие дверь, хотя и бывшие под защитой глубокого свода портика, бросили дверь, и сам Клопен отступил на почтительное расстояние от церкви. — По счастью, не попался! — воскликнул Жан. — Только ветром пахнуло. Ну, а Пьер-душитель задушен! Невозможно изобразить, какое изумление и ужас вызвало это бревно среди бродяг. Они несколько минут смотрели в воздух, перепуганный этим куском дерева, больше, чем появлением 20 тысяч королевских стрелков. «Черт возьми!» — ворчал барон египетский и цыганский. «Это пахнет колдовством!» «Луна швырнула в нас этим поленом!» — сказал Анри Леруш. «Недаром говорят, что на Луне покровительствует Пресвятая Дева», — заметил Франсуа Шанпрюн. «Тысяча чертей!» — закричал Клопен. «Все вы дураки!» Однако он и сам не знал, как объяснить падение бревна. Между тем на фасаде, до вершины которого не достигал свет факелов, ничего не было видно. Тяжелая балка лежала посредине площади, и слышались стоны несчастных, распоровших себе животы об острые углы каменных ступеней. Очнувшись от первого потрясения, король Тунский нашел объяснение, показавшееся его товарищам правдоподобным. «Черт побери! Кажется, попы вздумали обороняться, так бейте их, грабьте!» «Грабьте!» — повторила толпа со страшным ревом. И в фасад храма был выпущен залп из самострелов и мушкетов. При этом грохоте мирные жители окрестных домов проснулись. Несколько окон отворилось, показались ночные колпаки и руки с зажженными свечами. «Стреляй по окнам!» — командовал Клопен. Окна тотчас захлопнулись, и бедные граждане, едва успевшие бросить испуганный взгляд на эту бурную сцену, освещенную светом факелов, вернулись, обливаясь холодным потом к своим супругам, спрашивая себя, не шабаш ли справляется на площади перед собором, или не произошло ли нападение бургундцев, как в 64-м году. Мужья боялись грабежа, жены насилия, и все дрожали. «Грабь!» — повторяли бродяги, однако не смели двинуться вперед. Они смотрели на балку, смотрели на собор. Балка лежала неподвижно, здание хранило свой спокойный и пустынный вид, но что-то непонятное леденило бродяг. «Ну, молодцы, за дело!» — крикнул Труильфу. «Выламывайте двери!» Никто не тронулся. «Гром и молния!» — кричал Клопен. «Трусы! Испугались перекладины!» Старый слесарь отвечал ему. «Не перекладина пугает нас, командир, а дверь вся обшитая железными полосами. Клещами тут ничего не поделаешь». «Что же вам надо, чтобы взломать ее?» — спросил Клопен. «Надо бы таран». Тунский король смело подбежал к ужасной балке и поставил на нее ногу. «Вот вам таран! Сами каноники вам его прислали!» И, насмешливо кланяясь в сторону собора, он прибавил: «Спасибо, отцы-каноники!» Эта шутка произвела хорошее впечатление. Бревно потеряло свою устрашающую силу, бродяги ободрились. Скоро тяжелая балка, подхваченная, как перо, двумястами сильных рук, яростно ударилась о большие двери, которые перед тем пытались взломать. При слабом свете факелов на площади эта длинная балка, поддерживаемая толпой, бегом несущейся к собору, походила на тысяченогое чудовищное животное, нападающее с опущенной головой на каменного великана. Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, звенела, как огромный барабан. Однако она не подавалась, хотя весь собор содрогался, и удары, казалось, отдавались в самых отдаленных подвалах здания. В ту же минуту на голову осаждающих сверху посыпался град крупных камней. «Ах, черт!» — воскликнул Жан. «Кажется, башни вздумали засыпать нас своими балюстрадами». Но толчок был дан. Пример тунского короля подействовал. Все были уверены, что епископ защищается, и это заставило только с удвоенной яростью штурмовать дверь, несмотря на камни, разбивавшие направо и налево черепа. Замечательно, что камни падали поодиночке, один за другим, но зато очень часто. Бродяги чувствовали одновременно удар одного по голове, другого по ногам. Редкие из камней не наносил удара, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в предсмертных судорогах у ног осаждающих, которые, рассвирепев, беспрестанно сменялись свежими силами. Длинная балка продолжала ударяться о дверь с правильными промежутками, как язык колокола, камни сыпались, дверь гудел. Вы, вероятно, уже угадали, что это неожиданное сопротивление, ожесточившее бродяг, было оказано Квазимодо. Случай, к несчастью, пришел на помощь храброму глухому. Когда он спустился на площадку между башнями, мысли у него в голове путались. Он несколько минут бегал вдоль галереи, как сумасшедший, видя внизу плотную толпу бродяг, готовых устремиться на церковь и, прося Бога или сатану, спасти цыганку. Ему пришла мысль вбежать на южную колокольню и ударить в набат. Но прежде чем он успеет раскачать колокол, прежде чем Мария издаст первый звук, не успеют ли нападающие 10 раз выломать двери собора? Это было как раз в ту минуту, как выступили вперед слесари. Что делать? Вдруг он вспомнил, что каменщики целый день работали над поправкой стены и крыши южной башни. Его озарила мысль. Стена была каменная, крыша свинцовая, а перекладины деревянные. Эти удивительные перекладины были так часты, что получили название леса. Квазимодо побежал на эту башню. Действительно, помещение нижнего этажа было завалено материалами. Тут были целые кучи глины, свернутые листы железа, пучки дранок, толстые, уже напиленные балки, груды щебня, целый арсенал. Каждая минута была дорога. Молотки и клещи работали внизу. С силой, удвоившейся от сознания опасности, Квазимодо поднял одно из бревен, самое тяжелое, самое длинное, высунул его в слуховое окно, затем выбежал на крышу и стал спускать его по карнизу балюстрады, окружавшей площадку, и, наконец, сбросил его в пропасть. Огромная балка летела с высоты 160 футов, царапая стену, разбивая изваяние. Несколько раз она перевернулась в воздухе, как оторвавшееся мельничное крыло, и, наконец, грохнулась о землю. Послышался страшный крик, и огромное черное бревно, отскочив от мостовой, походило на гигантскую подпрыгнувшую змею. Квазимодо видел, как бродяги при падении бревна бросились в стороны, как пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и пока они в суеверном страхе разглядывали темную массу, упавшую с неба, и осыпали градом стрел и крупной дробью изваяния святых на портике собора, Квазимодо заготовил запас камней, щебня, мусора, даже целые мешки с инструментами каменщиков на парапете балюстрады, откуда перед тем сбросил бревно. И как только бродяги начали выбивать дверь, на них посыпался каменный град, и им показалось, что собор сам собою разрушается над их головами. Вид Квазимодо в эту минуту был страшен. Кроме собранных им на балюстраде метательных снарядов, он еще заготовил кучу камней на самой крыше. Как только запас на балюстраде истощился, Квазимодо принялся за вторую кучу. Он нагибался, выпрямлялся, снова нагибался и опять выпрямлялся с необычайной быстротой. Его огромная голова гнома склонялась над парапетом балюстрады, и один громадный камень летел вниз за другим. По временам он следил взглядом за особенно большим камнем и, удачно попав в цель, издавал рычание. Бродяги, между тем, не падали духом. Уже более 20 раз тяжелая дверь, против которой они направили свои усилия, сотрясалась под тяжестью дубового тарана, увеличенной силой сотни человек. Рамы дверей трещали, резьба разлеталась вдребезги, петли при каждом сотрясении подпрыгивали, пазы расползались, дерево, окованное железом, рассыпалось в порошок под трением металла. К счастью для Квазимода, в дверях было больше железа, чем дерева. Однако он чувствовал, что дверь колеблется. Хоть он и не слышал, но каждый удар тарана отзывался в нем и в подвалах церкви. Он видел сверху, как исступленные бродяги с торжеством грозили кулаками темному фасаду собора и завидовал за себя и за цыганку крыльям сов, стаями взлетавших над его головой. Каменного града казалось недостаточно, чтобы отразить нападение.